«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13.06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. Начинаем программу «Здоровый подход». Сегодня она посвящена диабету и проблемы, которые сталкиваются и взрослые, и дети. Если у вас есть вопросы, уважаемые слушатели, если вы или ваши знакомые, или вы больны этой болезнью, есть вопросы к нашим гостям, которые представляют общественные организации, не врачи, как я понимаю, да? И задавайте, не стесняйтесь, прямой эфир 2-0-66-0-66. Все наболевшие какие-то моменты, может быть, поможем вам, надеюсь. В гостях у нас сегодня Михаил Спиридонов, президент общественной организации «Диабет». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Были уже у нас не раз в эфире. А впервые в эфире Светлана Ефименко, юрист общественной организации «Дети и диабет». Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Были вы у нас где-то полгода назад, Михаил.
Да.
И я с самого, ну, и до этого много лет были. Ваша идея создания общественной организации, как вы ходили по врачам, как вы добивались и различные решения проблем. Вот за последние полгода что изменилось с учетом того, что в стране кризис, с учетом того, что уволены там 30 главных врачей, наверняка это и эндокринологов тоже коснулось. Расскажите.
Ну, это касается, насколько я понимаю, больше главных врачей, то есть идет как бы чистка сверху. Но за последние полгода действительно очень серьезные изменения в том плане, что за три года работы специальной такой, да, собранной рабочей группы, притом на уровне правительства, который возглавлял зампредседателя правительства Кочерова Надежда Григорьевна, а министр очень активно участвовал там, да, то есть была возможность пригласить любого узкого специалиста по вопросам, которые касаются, как бы, да, вот, проблем диабетиков. И за три года был пройден очень большой путь, то есть были десятки поручений и решений выработаны этой рабочей группе. И за последние полгода изменилось то, что, как бы, во-первых, персонально ушли, как бы, эти люди, да, идет смена руководящего состава. И сейчас у нас, как бы, скажем так, нет партнера, да, которому можем, как бы, двигаться дальше по этим договоренностям. И, к сожалению, не все решения были реализованы. То есть почему, как бы, мы и поднимаем свои проблемы постоянно и хотим озвучивать их, как бы, публично.
Я со своей стороны хотела бы добавить, что, ну, что изменилось, да, так скажем, в диабетическом сообществе. Вот мы организовались, да, то есть возникла новая Пермская региональная общественная организация «Дети и диабет». И хотя рабочая группа существовала очень давно, да, и сотрудничала вот с Михаилом, с его общественной организацией, но все-таки у детей свои особенности, свои какие-то проблемы, заботы, и поэтому возникла необходимость вот и нам юридически оформиться, поэтому теперь у нас тоже есть такая общественная организация. Мы находимся в социальных сетях, поэтому если ваши дети, либо если вы сами, ребята, подростки, пожалуйста, заходите к нам, «Дети и диабет», мы так и называемся, очень легко нас найти. Любые вопросы, как говорится, чем можем, поможем всем.
А, Михаил, действительно недостаточно было одной организации «Диабет» общественной?
Дело в том, что позиция очень простая. Чем больше участников, заинтересованных, да, и активных людей, тем лучше. Мы не являемся коммерческими организациями, именно поэтому мы сейчас объединили усилия. И получается, у каждой группы есть свое представление, как нужно решать проблемы. И вот это лучший вариант, потому что каждый приносит что-то свое, что-то новое, свой взгляд.
Одна и голова это... хорошо, а
да.
Две лучше.
То есть это большой плюс, и, как бы, здесь нет у нас, еще раз говорю, никаких коммерческих интересов, нам нечего делить. У нас общие, как бы, задачи. То есть мы хотим цивилизованной, да, социальной помощи от государства, и чтобы у нас были активные диабетики, жили полноценной жизнью. И это лучший вариант.
И росли, и развивались, и были здоровыми.
Я добавлю слушателям на всякий случай такая справочная информация. Диабет – состояние организма, при котором не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Инсулин – это гормон, химическое вещество, вырабатывается особыми клетками поджелудочной железы, циркулируется в крови, воздействует на множество различных тканей организма. У здорового человека поджелудочная железа вырабатывает такое количество инсулина, которое необходимо для усвоения пищи, поступления поступаемой в виде глюкозы в кровь. За последние годы в мире много было сделано, чтобы облегчить участь людей с диабетом, которые вынуждены делать каждый день несколько уколов инсулина. Разработаны специальные инсулиновые одноразовые шприцы, шприцы-ручки с маленькой тонкой иглой. Созданы приборы для измерения уровня сахара крови, глюкометры. Производятся средства самоконтроля, которые помогают постоянно контролировать течение болезни. Здесь есть какие-то новшества именно вот в самоконтроле, ну, в России или на Западе?
Да, естественно, во всем мире очень быстро все меняется, и технологически более совершенные вещи, и точность, и качество диагностики. И самое главное, появились сейчас уже недорогие, то есть если там 15-20 лет назад это было очень дорогие вещи, там стоят там, 15-20 тысяч долларов, то сейчас можно купить за $1000 специальные приборы, притом их несколько, которые мониторируют сахар крови постоянно. И вот каждый год-два у них улучшается качество и точность этих вот анализов. И можно... Человек носит на себе такой приборчик, и он может видеть, какие у него изменяются сахара. То есть это идеальная система, когда он может сразу реагировать, когда у него сахар резко падает или повышается. Особенно если пожилой человек или ребенок во время сна. И вот эти технические вещи, они были невозможны 20 лет назад. Вернее, они были очень дорогие.
Но то они сейчас были возможны, это...
Они были дорогие. А сейчас это доступно становится.
Ну, вот вы назвали сумму.
Ну, это относительно
долларов,
да. Доступно. Нет, это относительно
это сам
доступно.
Прибор столько стоит.
Да, это сам прибор. Вот мой ребенок носит такую систему мониторинга. Это все-таки на сегодняшний день достаточно дорогое, так скажем, удовольствие.
Вы сами его покупали, эту систему?
Нет. Систему мониторинга, да. Да. Это помпу нам выдало государство. А систему мониторинга, да, мы приобретали сами, и расходные материалы мы приобретаем сами. И это достаточно дорогое на сегодняшний день удовольствие, но, тем не менее, оно становится все более доступным, как совершенно правильно сказал Михаил. То есть, если раньше это были вообще заоблачные цены, то сегодня это, ну, просто дорого, но уже относительно
и
реально.
И
это
да,
во
вот
время кризиса
материальную
еще как бы повлияло.
Сторону коснуться, ежемесячно сколько тратится на тест-полоски, на глюкометры, на вот эту вот систему, вдруг если она сломается или что-то. Вот какой-то пример.
Расходы, да. Мои расходы на моего ребенка составляют около 15 тысяч рублей в месяц. То есть это вот именно расходные материалы к помпе, к инсулиновой помпе, это расходные материалы к системе мониторинга. Ну, тест полосками нас все-таки более-менее обеспечивает государство. Но, тем не менее, когда бывают перебои, я думаю, о чем мы поговорим с вами в дальнейшем, тогда тоже бывает, что приходится...
Но все равно нужно докупать.
Да, приходится докупать, бывает тоже таким. То есть вот эта сумма. Около 15 тысяч.
И эта сумма, это дополнительные
деньги. Да, взрослый
деньги.
Человек. Какие суммы у взрослого человека?
А это сопоставимые суммы, потому что технологии одинаковые, да, количество анализов, количество, скажем так, расходных материалов для помпы, для мониторинга, для тест-полосок. И я хотел отметить, что 15 тысяч – это дополнительные деньги, кроме того, что государство тратит, если у диабетика есть статус инвалида.
Совершенно.
То есть государство помогает, то есть бесплатный инсулин, который тоже очень дорогой, притом есть модели там просто как бы тоже как бы уже 1010 сразу, и диагностика, но диагностика государства у детей 4 анализа, то у взрослых всего лишь почему-то 2. Хотя, еще раз говорю, то есть мировые стандарты, это 6 анализа должно быть в среднем.
Давайте перейдем к основной проблеме, да, ради которой мы собрались, и ради которой вот вы написали, позвонили и сказали, мы хотим поговорить об этом в эфире, систематические перебои инсулина. Причина, факты?
Значит, мы 24 числа в сентябре месяце провели круглый стол совместно, как бы наша общественная организация, да, которая представляет и детей, и взрослых, и вот вновь созданное общество детских диабетиков. И у нас очень получился живой разговор, да, и выяснилось, что как бы проблемы есть практически, во-первых, они почти одинаковые у всех, что у детей и у взрослых. Единственное, что дети обеспечиваются в первую очередь, и там в меньшей степени их касается, то у взрослых этих проблем больше. Вот, и проблемы две. Это инсулиновое обеспечение, да, притом оно касается периодически, то есть инсулин есть, и притом он может быть даже на складе, и то есть там и вот эта вся система, она в общем работает. И иногда статистикой специалисты Минздрава не видят эту проблему, с ней сталкивается сам пациент, когда приходит и пытается получить инсулин в аптеке. Притом ему нужен не просто инсулин, а тот, который нужен. Так вот, и 2-3 раза в год такие бывают сбои, то есть это не скажем так, не точечная ошибка, это системная ошибка. И вот мы на круглом столе это стали обсуждать и как бы пытались понять, так как мы все-таки как пациенты, мы это знаем изнутри, эту систему, да, и то есть своим как бы бытовым, как бы своими представлениями определили, что в заявке у взрослых особенно это больше, да, заявка формируется, скажем так, неадекватно. То есть там написана потребность диабетика, какая должна быть как бы, инсулин, который поступает уже в организм, но там не учитываются расходы, когда нужно сбросить просто, когда воздух, да, в шприц-ручке, и когда ты ее носишь, нужно перед каждым, да, это технический такой инсулин, он точно такой же дорогой, потому что это как бы из одного флакона, но это процентов на 30 больше, чем то, что попадает в организм. А это, извиняюсь, когда 20 или там, 50 миллионов рублей бюджет, вы представляете, 30% – это просто десятки миллионов рублей. И это нормальная, естественная вещь. И мы вот пытались вот это вот как бы донести сейчас и до администрации, и до врачей. То есть понять, в чем идет сбой. Потому что на рабочей группе мы не могли понять, то есть откуда причина возникновения вот этих перебоев с инсулином.
Я со своей стороны молчу не потому, что мне, может быть, нечего, да, сказать, а потому что, слава богу, у детей на сегодняшний день именно с инсулином вот перебоев нет. То есть мы поговорим о дальнейших проблемах, да, куда мы будем подключаться и так далее, но все-таки на сегодняшний день дети у нас являются более защищенной группой, вот, и совершенно, может быть, порой в ущерб взрослым, да, я не знаю, но тем не менее дети у нас...
Это хорошо, это хорошая новость.
Да, дети у нас в Пермском крае инсулином обеспечены, и перебоев у нас нет.
Причина перебоев. Вы знаете, выяснили, что отвечает?
Точно, вы поймите, что чтобы выяснить эти причины, нужен круглый стол, нужно общение, притом не единомоментное, это системное общение, да, для чего мы создавали рабочую группу, да, и интенсивно зовем как бы вот специалистов на взаимодействие. Так вот, как нам кажется, да, вот, то есть не формируется заявка. То есть, притом это же не голословно, просто я сам как потребитель, когда увидел, что у меня в моей лечебной карте написана потребность моя инсулина, да, то есть она на 30%, на 40% меньше, чем она мне реально нужна. И я вижу, что мне ее не хватает. Да, и таких взрослых пациентов их 12 тысяч.
И вы закупаете, понимаете, инсулин?
Нет, просто я 2 месяца пытался как бы врачу объяснить, что нужно увеличить. Она говорит, почему? То есть она не может понять, почему. Я говорю, вот начал как бы вот ей просто объяснять, что у меня есть технический сбор. Она говорит, ну у вас же потребность такая. И понимаете, у нас как бы мы на разных языках разговариваем. Я говорю, какая разница, какая у меня потребность? Мне нужно, чтобы вы мне в рецепты выписали другое количество.
Я абсолютно уверена, что врач прекрасно понимает наши технические потребности, потому что врач-эндокринолог представляет, что такое шприц-ручка, как необходимо пропустить, да, чтобы как сделать инъекцию. Вот. Скорее всего, она ограничивает рамками, да, которые количеством инсулина, который закупается, и ограниченными бюджетами.
И вот, наверное, здесь, традиционно, да, проблема что кроется. Заявки, да. Представьте, если единомоментно сейчас все врачи начнут увеличивать заявки на 30%, то есть, будет конфликт.
Бюджет.
Бюджет должен увеличиваться на десятки миллионов рублей. То есть, в чем причина, да? Это просто инициатива общественной организации. Или это объективная потребность диабетиков? И вот здесь-то и нужно договариваться, что, подождите, если есть системная ошибка, она там, извиняюсь, десятилетиями сложилась, значит, нужно изменить эту систему, потому что диабетик не должен страдать. А сейчас у нас кризис, когда экономия бюджета, то есть, получается, ужесточаются эти условия. И если сразу перейти дальше как бы к диагностике, потому что значение инсулина и диагностики для диабетика, особенно кто инсулинзависимый, она одинаковая. Потому что ты не можешь применить адекватную дозу инсулина без диагностики. Ты должен помериться перед приемом. И ты это делаешь 5, там, 7, 10 иногда раз в день. Померяешься и определишь, какой у тебя уровень сахара, и определишь свою дозировку инсулина. И только тогда
ты... О глюкометрах ведете речь.
Это диагностика глюкометра и тест-полоски.
Нехватка их сейчас или что?
Значит, это как бы... отдельный уже бюджет, да, и он тоже, как бы, скажем так, складывается только для инсулинзависимых. Из 80 тысяч больных в Пермском крае диагностика обеспечивается только 3,5-4 тысячи человек. Расчет идет. То есть это дети, при том то, что мы как бы определили, опять же, на рабочей группе, как назвали целевые приоритетные группы больных диабетом. И мы их используем как пилотные группы, как в первую очередь как бы нуждающиеся, да. И мы пытаемся как бы наладить там, как должна работать система в целом, да, то есть на этой пилотной группе. И потом, как бы, когда мы этот механизм создадим, чтобы это распространялось уже на всех больных диабетом, чтобы это распространялось уже и для других заболеваний, потому что и у онкологии, и у туберкулеза, и у других там у больных СПИДом, у них такие же потребности, только свои. Но механизмы контроля, формирования заявки, формирования бюджета, они едины.
Мы сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас сегодня в гостях представители общественных организаций «Дети, диабет» и общественной организации «Диабет» Михаил Спиридонов, Светлана Ефименко. После рекламы продолжим. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Продолжаем прямой эфир. Задавайте свои вопросы. Говорим мы сегодня о проблемах у людей, больных диабетом. В гостях у нас Михаил Спиридонов, Светлана Ефименко, представитель общественных организаций «Диабет» и «Дети диабет». И Михаил, перед рекламой прервала вашу мысль по поводу диагностики. Итак, как формируется заявка, какие проблемы с диагностикой?
Ну вот тут как бы единый подход и к инсулину, и к диагностике. Это, скажем так, технология формирования заявки. И из ответа прокуратуры, когда была проверка, и вот на рабочей группе, мы понимаем, что технология формирования заявки, вот этой огромной, многомиллионной, да, притом не все, как бы мы говорим сейчас только о жизнеобеспечении, это категория инсулин или сахароснижающие таблетки и экспресс-диагностика. Так вот, они должны формироваться персонально, то есть от потребностей больного. И это идет как бы в каждой поликлинике, да, то есть на местах. Потом она поднимается вверх, главный эксперт должен как бы проверить как бы точность, чтобы не было ошибок, и это уже идет как бы на формирование бюджета, да, соответственно, уже денежное как бы выражение. Так вот, технология вот этой вот заявки, как нам видится, по инсулину это нарушается, вот то, что как бы не учится, вот технический инсулин, да, как мы условно его называем, то по тест-полоскам там ситуация еще хуже, потому что, опять же, из того же ответа прокуратуры, нет базы вообще по моделям диагностики официальной. И получается, что закупка на 25-30 миллионов рублей ежегодно идет просто по желанию главных специалистов Пермского края. То есть ни пациенты не влияют на эту ситуацию, ни заявки.
Нет, хорошо, ну, главные специалисты, они не просто же с улицы пришли, люди. Вы не доверяете те заявки, которые они делают, тест-полоски? Считаете, что они не разбираются в них?
А дело в том, что это просто лоббирование крупных предприятий, крупных производителей, да, то есть это крупный бизнес, там заинтересованный, да. Они пролоббировали свои интересы.
Прямо конкретно хуже эти тест-полоски или
что? Ну, это просто устаревшие модели, то, что мы уже говорили и в прошлых эфирах, да, и не зря мы выиграли два суда, да, против одного производителя, который является монополистом. Именно потому, что это просто устаревшие модели. И они сейчас как бы хотят сохранить за собой вот этот огромный, ну, не огромный, но большой бюджет, там, в десятки миллионов рублей, и сохранить свое монопольное положение. Но это нарушение как бы и антимонопольного закона, что не должно быть монополизма. И самое главное, с 2009 года, когда они появились на рынке, эта диагностика, закупки оптовые на десятки миллионов рублей происходят практически на уровне розничных цен. То есть, значит, цена просто завышена в разы, потому что вместо 10-15% как бы стандартной наценки оптовой, да, на такую огромную партию, да, большую, то есть это десятки тысяч как бы диагностики, розничные цены. То есть они, как, значит, производители, получают около 10 миллионов лишних денег. Но это же перерасход средств. То есть вот эти 25 миллионов, значит, можно было купить, ну, если не в два раза, ну, хотя бы в полтора раза больше диагностики и большим диабетикам помочь. Мало того, сейчас появилась диагностика такого же эконом-класса, которая дешевле и эффективнее, и современней. И они не могут попасть на рынок. И именно поэтому мы как бы обращались в УФАС и выиграли как бы этот, да, процесс. И все наши мероприятия, то есть на уровне правительства, на уровне Минздрава, у нас уже два года есть договоренности, что целевые группы, дети, целевая группа беременные, целевая группа слепые, слабовидящие, и весь инсулинзависимый диабет первого типа, то есть как бы условно говоря молодой диабет, они получают диагностику, то есть, но дети и беременные получают дорогую диагностику, качественную, а слепые получают говорящие глюкометры, а первый тип получает 3-4 производителей разных, чтобы не было монополизма. Цены автоматически будут регулироваться, там не нужно в ручном режиме договариваться, там нет коррупционной тогда составляющей. Понимаете, это важно очень.
И дело не в том, что мы доверяем или не доверяем нашим врачам. Безусловно, мы доверяем нашим врачам, и у нас действительно хорошие врачи. Но дело в том, что у каждого диабетика свой опыт, да, так скажем, пользования различными глюкометрами, свое доверие определенному глюкометру-производителю. Кому-то с одним удобнее, кому-то с другим удобнее, и это нормально. Кому-то кажется, одна модель более точна, вот именно ему подходит, да, кто-то приверженец другой модели. Поэтому мы просто хотим, так скажем, участвовать в процессе и влиять, чтобы прежде всего интересы самих диабетиков были защищены.
Ну, чтобы была прозрачная, понятная система.
Ну, передо мной письмо от вас, Пермское региональное общество «Диабет», главному внештатному эндокринологу края Светлане Малимон. В связи с участившимися обращениями родителей детей, больных сахарным диабетом, о выдаче детскими врачами-эндокринологами на приемах пациентов в поликлиниках, направлении в общество Красного Креста для получения отечественных глюкометров «Сателлит Экспресс» и рецептов на получение тест-полосок к ним. Прошу дать разъяснение, с чем связаны данные действия врачей, кто на каком основании. В разрез с ранее принятыми решениями министерства. В общем,
это полгода назад, да, мы сделали обращение главному специалисту, и она нам дала ответ, что формируется заявка персонально. То есть врач не имеет права по федеральному 323 закону не рекламировать, не называть, ни тем более лоббировать интересы какого-то производителя. Здесь идет прямое нарушение. И сейчас у нас сложилась такая ситуация, что детей стали вынуждать переходить, то есть они получают качественную диагностику, только 50% или 40 даже процентов для компании там Johnson Roche условно, да? А вторую половину они вот на этого нового производителя. На основании чего? Это технологически нельзя даже просто одному диабетику пользоваться одновременно двумя глюкометрами. И вот эта проблема нас очень сильно беспокоила. И когда мы собрали круглый стол, просто это подтвердилось, понимаете, это массово. То есть это не один-два врача, которые просто захотели там сделать хорошо там, или
производителя. Но пока не решилась проблема.
Проблема, а сейчас как раз решается. В Министерстве здравоохранения у нас были очень интенсивные переговоры вот последние там две недели. И начальник как бы лекарственного отдела до 1 ноября должны проанализировать эту ситуацию. Но, насколько я понял из переговоров, они ее не видели про эту проблему. Но самое-то главное, эта проблема только начало, потому что будет формирование заявки. И вот здесь-то получается, что у нас монополист, а он как бы раньше только взрослых, да, а он сейчас как бы еще и детей, и другие группы захватывает. А это очень плохо, потому что, еще раз говорю, розничные цены на огромные закупки, там просто идут сверхприбыли. Это неправильно. Мы не боремся с конкретным производителем, мы говорим, должен быть прозрачный, понятный механизм, да, формирования.
И
диабетик должен влиять просто на эту ситуацию. Если я не хочу какой-то глюкометр, и, извиняюсь, у меня было коматозное состояние там условно, то я должен право выбора иметь.
Да, про право выбора как раз и хотелось бы сказать. Действительно, вот тот глюкометр, о котором говорил Михаил, он предлагается на сегодняшний день. Он предлагается в связи с чем? В связи с тем, что тест-полоски к нему все-таки существенно дешевле импортных аналогов. Вот. Но точность его измерения, еще что-то, она, конечно, дело личное каждого, да, диабетика, каждый. Поэтому кто-то принимает для себя, кто-то пользуется этим и не видит абсолютно никаких проблем, да, соответственно, а кто-то доверяет другому производителю, и, естественно, надо предоставить право диабетику, ну, либо родителю, да, ребенка-диабетика, право выбора для того, чтобы...
То есть технологически должно формирование заявки быть персонально.
Прерываемся. Сейчас федеральные новости. Продолжим через несколько минут.
Здоровый подход.
Продолжаем говорить о проблемах диабета в Пермском крае. В гостях у нас президент общественной организации «Диабет» Михаил Спиридонов и юрист общественной организации «Дети и диабет» Светлана Ефименко. Хочу завести голосование для слушателей. 207-05-15 – ваш номер телефона, если вас удовлетворяет качество диагностики, которое на данный момент тест-полоски, которые вы получаете в аптеке, нет к ним вопросов. 207-05-15 – количество, качество. Вот это вы довольны, как государство здесь занимается этой проблемой. 207-05-15 – категорически недовольны. 207-05-25 – ваш номер телефона. То есть нет у нас промежуточного, что да, где-то там нет. Вот, вот крайности, да, вот такой вопрос. 207-05-15 довольно качество диагностики, 207-05-25 недовольны. Это касается, получается, только тех, кто болеет диабетом. Или взрослые, или дети. Вот для них, я думаю, фактически эфир наш сегодняшний. Хочется, мы критикуем сегодня много, да, и хочется услышать, как бы вот в идеале вам хотелось, чтобы все существовало, какие моменты здесь нужно доработать. Но опять же, для чего существуют общественные организации, да, чтобы контролировать бюджет, контролировать работу поликлиник, собирать какие-то проблемные моменты от родителей, если это общество детей диабет.
Ну, общественная организация является переговорной площадкой. Да? Во-первых, мы консолидируем как бы большое количество мнений диабетиков, да, и пытаемся сформулировать их на понятном языке как бы и администрации, и врачей, а врачам, и найти какие-то общие решения. Именно поэтому общественная организация является переговорной площадкой проблем, да, и выработкой каких-то решений. Именно поэтому нам нужны круглые столы, нам нужны конференции, мы хотим участвовать. К сожалению, пока вот у нас не получается как бы выйти на аудиторию врачей. То есть по непонятным причинам, притом мы как
закрыты.
Бы вот несколько лет.
Ну, закрыта.
Да, то есть то ли она как бы вот замкнута сама на себя, то есть врачи просто привыкли
сами
с собой
общаться.
А что,
вот представьте, вот врачи перед вами сидят, слушают эфир. К примеру, или вот они здесь все собрали, что эндокринологи, что бы вы им сказали?
А дело в том, что у нас есть большой опыт, много, там, лет 15 у нас, когда мы участвовали на врачебных конференциях и на диабетических конференциях приглашали врачей, это нормальная практика.
Михаил, притом на федеральном мало уровне. Времени, факты, что
нам
нужно?
Нам нужно вот сейчас вот как бы организовать дни диабета, например, совместно, когда сейчас вот будет в ноябре проходить там врачебная конференция, притом это Международный день диабета, мы хотим там участвовать, мы хотим иметь не просто там участвовать в зале, а именно иметь слово. И это нормально. Именно тогда мы можем как бы вот договориться. Вот.
Со своей стороны, опять же, хочу сказать, что у детей все проще и лучше. Нас врачи слышат и идут к диалогу, общаются постоянно с нами, то есть не только как с родителями детей-диабетиков, но и как с представителями общественной организации. То есть мы обсуждаем с нашими врачами самые разные вопросы. Поэтому вот в этом плане, может быть, зависит от врачей, может быть, зависит. Но вот у нас нет таких вопросов.
Ну, это хорошо, детей, то есть да. Это альтернатива. И, скажем так, уже есть какая-то переговорная площадка, которая работает. Вторая вещь, это нам нужно все-таки, вот электронная медицинская карта существует на всех пациентов. И мы хотим наладить инструмент мониторинга жизнеобеспечения больных, чтобы это было видно, что выписан, назначен инсулин, тест-полоски, выписан рецепт, пациент пришел в аптеку, получил. И система должна это видеть в режиме онлайн. И тогда мы можем осуществлять гражданский контроль, мы можем влиять на ситуацию, когда есть дефицит. То есть мы видим дефицит, например, или недовольство. И вот мы тогда выходим уже как общественная организация на законодательные собрания, на федеральных депутатов и говорим, что в региональном бюджете не хватает денег там, на 30%. А на федеральном уровне, например, очень серьезная такая федеральная проблема, на все здравоохранение выделяется в 2-3 раза меньше денег, чем в мировой практике. То есть, а это касается тогда и врачей, и подготовки, да, квалификации врачей, это и пациентов, притом не только диабетиков, а вообще всех. И эта проблема, она большая, ее нужно обсуждать.
Я со своей стороны хотела бы озвучить еще одну проблему, которая есть, а то я вот, Михаил говорит, а я вроде, а у детей этого нет. Нет, на самом деле у детей тоже есть очень много сложностей, очень много проблем, и одна из серьезнейших проблем, которая возникла на сегодняшний день, это в нашей стране, к сожалению, детям с диабетом, которые, скажем так, подросткового возраста, стали отказывать в инвалидности. То есть что такое инвалидность, я думаю, все представляют.
А по каким причинам отказывают?
Отказывают по одной простой причине, что ребенок, возраст варьируется, да, ну, примерно это подростковый возраст, то есть ребенок самостоятелен, ребенок способен контролировать свой диабет, способен ставить себе инъекции, измерять уровень сахара, и, собственно говоря, вот он уже является полноценным членом общества, он уже не инвалид, и проблем у него, оказывается, никаких нет. Вот причина проста.
Да, потому что изменилось по федеральному 664-му закону критерии оценки инвалидности.
Какие последствия могут быть, если действительно будут массово отменять инвалидность у подростков?
А вы уж простите меня за меркантильность, но последствия – это пенсия инвалида. Я уже озвучила сегодня в эфире цифру, которая затрачивается на ребенка, который, причем правильно совершенно сказал Михаил, это сверх государственной поддержки.
15 тысяч
уходит,
в месяц.
Да, уходит в месяц. И если я лишусь государственной поддержки на ребенка-инвалида, которая, кстати, составляет около 10 тысяч рублей, то есть ее все равно не хватает для того, чтобы вот покрыть все потребности, то, естественно, я вот как мама буду вынуждена отказаться от той же системы мониторинга, да, которая мне просто, может быть, станет не по карману. И, то есть вот будут последствия. Последствия очень серьезные для многих
детей. Хотел добавить еще, да, что государственная поддержка в виде инвалидности, это делается во всем мире. Только там иногда, в каждом государстве по-разному, но там не дается статус инвалида. Это просто как безработному дается пособие, как бы, да, для поддержания полноценного образа жизни. И здесь формально, как бы, они правы вроде бы, да, то есть просто нет проявления инвалидности, то есть он может, у него нет осложнений на глаза, на почки, у него нет ампутированных конечностей, и это проявление через 5-10 лет только, да, диабета. Но отказ именно в социальной поддержке государства в виде инвалидности, это значит диабетик, подросток в 12-15 лет, он уже не может получить бесплатно нормальный инсулин, у него нет диагностики, и он не может рассчитывать как бы на реабилитационные мероприятия, которые могут быть десятки тысяч рублей, и он не может получить путевку в санаторий. То есть это большой пакет, то есть он статус теряется. И задача при диабете, особенность диабета, это не допустить осложнения. То есть когда появится осложнение у человека, это значит, что государство не создало условий, и у человека появились эти осложнения, и ему ампутировали ноги, он ослеп, и тогда государство тогда в 10 раз надо больше денег. И вот задача это как раз сохранить инвалидность детям, им давать нужно именно как господдержка.
Я немножко, может быть, как бы светлую ноту внесу, потому что мы ужасы каких-то нарассказывали, да. Тем не менее, проблема существует на общероссийском уровне, но низкий поклон нашим врачам Пермского края. В Пермском крае реальных случаев отказа на сегодняшний день нет. То есть все-таки существуют определенные разъяснения, да, которые в комиссиях находятся, у врачей-эндокринологов, и, конечно, у нас в Пермском крае пока такого нет.
Это массово,
да.
Пока нет.
Пока нет. И будем надеяться, что такого
не будет.
У нас
я
не
напомню,
будет.
Что идет голосование. Удовлетворяет ли вас качество диагностики, тест-полоски, имеется в виду, уважаемые слушатели? Да, 207-05-15, нет, 207-05-25. Пока лидирует вторая строчка. Вы, наверное, Михаил, не удивлены этому факту. Немного времени до конца эфира осталось. Хочется полезной информации. Во-первых, с какими вопросами родители обращаются в «Дети и диабет» организацию? Чем вы можете помочь конкретно?
На самом деле вопросов очень много. Самое главное – это просто человеческое общение. Потому что, когда твой ребенок заболевает диабетом, не только ребенок, но чаще всего родители находятся в шоковом состоянии, и они нуждаются в элементарной человеческой поддержке, какой-то психологической помощи, человеческом общении. То есть это очень важно для того, чтобы помочь взрослому, в том числе человеку, правильно реагировать на заболевание своего ребенка. Вот. Мне кажется, именно вот в этом такая существенная роль общественной организации. Ну и, конечно, вопросов самых жизненных очень много. Это и по компенсации диабета, потому что не будешь по 5-10 раз все равно звонить своему лечащему врачу, а когда вот у тебя рядом есть люди, которые все уже на своем опыте прошли, все знают, помогут, подскажут, конечно, жить становится намного легче, жить становится как-то веселее и оптимистичнее. Очень много вопросов социального плана, каких-то льгот, вот тех же самых, да, правовых вопросов очень много. Поэтому с любыми вопросами я еще раз повторюсь, в социальных сетях нас легко найти, «Дети и диабет». Пожалуйста, мы всех приглашаем.
Страница ВКонтакте, в Фейсбуке где?
ВКонтакте. ВКонтакте, да. Вот есть группа, пожалуйста.
Там есть телефоны, контакты.
Там есть все наши контакты, то есть у нас каждым вопросом занимается
Ну, давайте так, когда расшифровку на сайт выложим, просто горячую ссылку сделаем из вашей группы. Хорошо,
да,
чтобы
пожалуйста.
Была какая-то полезность. Для взрослых, какие к вам обращаются, знают вас тоже, наверное, уже в Перми, как общественника в этом
вопросе? В основном, значит, ситуация, в принципе, такая же. Вот моральная поддержка, то есть очень важна, особенно когда вот первые полгода, когда человек заболевает, и он понимает, он должен как бы осознать, что он должен поменять образ жизни. А это очень сложно, то есть это как бы легко сказать. И самое главное, что диабет и образ жизни – это как бы рекламный лозунг, это как флаг, к которому ты должен стремиться. Да? На самом деле диабет – это очень опасное, сложное заболевание. И именно поэтому мы должны объединиться, да, и, помогая друг другу, решать эти проблемы. А проблемы, они, еще раз говорю, это инсулиновое обеспечение, да, в первую очередь, диагностическое обеспечение, значит, медицинская своевременная помощь. И то, что взрослых больше касается, это когда комплексная такая медицинская помощь нужна, когда у человека есть осложнение уже и на диабет стопе, и со зрением, и с почками, то здесь очень качественная должна быть консультация врача и выверенное лечение. Это очень сложный процесс. Именно поэтому мы как бы вот и стремились создать единый диабет-центр на базе краевой больницы.
Есть ли какая-то горячая телефонная линия, когда перебои с инсулином, куда люди звонят и где выясняют?
Я думаю, что на сайте можно потом вывесить. Да, мы даже делали буклеты, и притом и детский буклет у нас есть для беременных, есть и для первого типа. И там мы как бы вот этот вывесим телефон лекарственного отдела, куда можно обращаться. И если человеку нужна какая-то психологическая помощь, да, или вот он хочет быть волонтером, что-то сделать для общественного движения, то я оставлю телефон свой 277-53-73. 277-53-73. Буду очень рад.
Ну, кто не успел записать, можете обратиться в редакцию «Эхо», дам телефон и также расшифровку через пару дней на сайте «Эхо». Я заканчиваю голосование. 87% недовольны качеством диагностики. Комментарий?
Ничего, ну, это ожидаемо, да.
Ничего не удивительно.
Как раз мы пытаемся изменить.
Переломить эту систему.
Да, конечно, то есть прозрачная и понятная система, она...
Для этого у нас и созданы общественные организации, для этого мы создаем круглые столы, общаемся постоянно и поднимаем различные вопросы, и хочется верить, что вместе мы обязательно справимся.
Спасибо большое. В гостях у нас был Михаил Спиридонов, президент общественной организации «Диабет», Светлана Ефименко, юрист общественной организации «Дети и диабет». Ну, а вы, уважаемые слушатели, если не знали этих контактов, обращайтесь, вам помогут. Не оставайтесь с проблемой один на один. До свидания.
До свидания.